Александр Иванович Куприн. «Гранатовый браслет». Людвиг ван Бетховен. Вторая соната, опус 2, номер 2. Ларго аппассионато. Глава 1. В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступили отвратительные погоды, какие так свойственны северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землей и морем густой туман, и тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада со стороны степи свирепый ураган. От него верхушки деревьев раскачивались, пригибаясь и выпрямляясь, точно волны в бурю. Гремели по ночам железные кровли дач, и казалось, будто кто-то бегает по ним в подкованных сапогах. Вздрагивали оконные рамы, хлопали двери и дико завывало в печных трубах. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море, а два и совсем не вернулись. Только спустя неделю повыбрасывало трупы рыбаков в разных местах берега. Обитатели пригородного морского курорта, большей частью греки и евреи, жизнелюбивые и мнительные, как все южане, поспешно перебирались в город. По размякшему шоссе без конца тянулись ломовые дороги, перегруженные всяческими домашними вещами, тюфяками, диванами, сундуками, стульями, умывальниками, самоварами. Жалко и грустно и противно было глядеть сквозь мутную кисью дождя на этот жалкий скарб, казавшийся таким изношенным, грязным и нищенским. На горничных и кухарок, сидевших наверху воза на мокром брезенте, с какими-то утюгами, жестянками и корзинками в руках, на запотевших, обессилевших лошадей, которые то и дело останавливались, дрожа коленями, дымясь и часто нося боками, на сипло ругавшихся драголей, запутанных от дождя в рогоже. Еще печальнее было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью, с изуродованными клумбами, разбитыми стеклами, брошенными собаками и всяческим дачным ссором из окурков, бумажек, черепков, коробочек и аптекарских пузырьков. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем неожиданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине, заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья. Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что в их городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням. Тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанью на телеграфных проволоках ласточек, ставившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Глава вторая. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым, отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо-чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин. И этот подарок еще больше веселил ее. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. В городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал. А здесь, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Князь Шейн, несмотря на свое видное положение в обществе, а может быть и благодаря ему, едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено его предками, а жить приходилось выше средств. Делать приемы, благотворить, хорошо одеваться, держать лошадей и так далее. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она во многом, незаметно для него, отказывала себе и, насколько возможно, экономила в домашнем хозяйстве. Теперь она ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики, а также левкой, наполовину в цветах, а наполовину в тонких зеленых стручьях, пахнувших капустой. Розовые кусты еще давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах. Остальные цветы после своей роскошной любви и чрезмерного обильного летнего материнства тихо осыпали на землю бесчисленные семена будущей жизни. Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры Анна Николаевна Фриессе, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Тонкий слух не обманул Веру. Она пошла навстречу. Через несколько минут удачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув в сиденье, распахнул дверцу. Сестры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу теплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя и большими руками, и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале 19-го столетия и древний род которого восходил до самого Темирлана или Лангтемира, как с гордостью называл ее отец по-татарски, этого великого кровопийцу. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широка в плечах, живая и легкомысленная насмешница. Лицо ее, сильно монгольского типа, с довольно заметными скулами, с узенькими глазами, которые она к тому же по близорукости щурила, с надменным выражением в маленьком чувственном рте, особенно в слегка выдвинутой вперед полной нижней губе. Лицо это, однако, пленяло какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть, в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.